Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую всех, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш уже ставший традиционным цикл вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Здравствуйте.
Ну что ж, продолжаем наш экскурс творческий, познавательный, исторический, культурный. То есть продолжаем путешествовать в этом необъятном, удивительном мире. Вот жизнь-то. Живем в одном городе почти рядом, а увидишься раз в неделю, и то в церкви, либо на дороге, вот и все. Здесь что вышло замуж, что схоронили, все равно. Из великого драматургического произведения, из пьесы «Гроза» Александра Николаевича Островского. Ну, как вы догадались и как мы анонсировали, что мы сегодня будем говорить, конечно же, о великом, потрясающем, интересном творце, драматурге, писателе, мыслителе Александре Николаевиче Островском. Ну вот, Дмитрий Владимирович, Александра Островского многие, в принципе, и по праву называли основоположником национального театра. Из-под его пера были выпущены около 47 пьес. Он защищал авторские права драматургов, разрабатывал программу обучения для драматических классиков. И вот что критик Иван Гончаров говорил: «Литературе вы принесли в дар целую библиотеку художественных произведений. Для сцены создали свой особый мир. Вы один достроили здание, в основании которого положили краеугольные камни Фанвизин, Грибоедов, Гоголь». Вот, Дмитрий Владимирович, с каким же явлением мы сегодня будем иметь дело? Давайте начинать.
Ну, во-первых, надо начать с того, что сегодня, именно на нашей сегодняшней встрече, мы начинаем одну из самых захватывающих страниц за всю историю нашего лекционного вот этого вот цикла, это персоналии русского золотого века.
Да.
Литературы, на сбега вперед скажу, литература, музыка, живопись, философия, театр. Наука, театр. То есть ослепительное время. Мы сейчас находимся пока с вами в эпохе великих реформ Александра II, эпоху шестидесятничества. Забегая вперед скажу, мы здесь очень надолго задержимся, потому что не имя, то звезда.
Да.
И вот первый суперстар в нашем рассказе – это Александр Николаевич Островский. Это не случайно, потому что с него, ну, видите, строго говоря, мы могли бы начать с любой аналогичной фигуры, начать с Тургенева, с Гончарова, с Римского-Корсакова, с Репина и так далее. Но вот мы решили начать с Островского. Я думаю, в ходе сегодняшней нашей беседы слушатели поймет, почему именно его мы выбрали в качестве старта. Вы знаете, я бы хотел начать вот с чего. Дело в том, что то, что вы сказали, это уже абсолютная хрестоматия. Дело в том, что это практически первый русский литератор, который полностью отдал себя театру.
Да.
Вот, но после Фанвизина, надо сказать, Фанвизин тоже только драматический, вот, но тут масштаб, потому что действительно около 50 пьес, вот это, этим все сказано. И еще, когда мы, так сказать, на уровне школьной литературы изучаем русскую классическую литературу, всегда возникает вот это магическое словосочетание – критический реализм.
Да-да-да.
Вы знаете, я сразу хочу сказать, что под этим понятием понимали чуть ли не весь творческий метод русского литературного золотого века. Забегая вперед, скажу, это не так. Потому что, во-первых, никуда не делся романтизм. И мы, кстати, и сегодня в этом убедимся. Вот. Кроме того, реализм, который действительно будет главным мейнстримом литературы русского XIX века, и не только русского, кстати, если мы вспомним французскую литературу, британскую того же времени, американскую, Марк Твен, это же все, это же самая эпоха. Но мы увидим, что реализм может быть нескольких направлений. Может быть критический, может быть психологический, кстати, наиболее востребованный в русской литературе, может быть магическо-фантастический, как это шло от Гоголя. Но если брать именно аспект критического реализма, то есть прежде всего это вот как бы опора эстетическая на реальную социальную действительность, которую видит художник, и описание ее глазом критика и судьи. Так вот, в русской литературе, если брать этот аспект, здесь номер один будет как раз Островский.
Островский.
Да. Вот. Может быть, я могу сказать, даже это, возможно, единственный русский литератор. Ну, сам себя перебью, мы потом еще увидим Сухова-Кобылина, мы потом еще увидим, так сказать, в значительной степени, скажем, Лескова. Вот. Но... который именно доминирующим методом станет критический реализм, то это, безусловно, Александр Николаевич Островский. И вот я хотел обратить внимание на одну очень интересную деталь, которая нам сегодня понадобится, потому что, я сразу скажу, биография Островского очень лапидарна. Мы сейчас к ней вернемся, но ей мы посвятим как бы достаточно такой короткий период, потому что в биографии Островского это тот случай, когда внешняя сторона, бытийная сторона минимальна.
Минимально.
Минимально. Вот, потому что есть деятели русской мировой культуры, чья биография достойна Голливуда. Ну, классика жанра Толстой и Достоевский, к примеру. Вот. А есть варианты, ну вот как я всегда привожу, знаете, когда по музыкальной части приходится, я всегда привожу пример великий немецкий композитор Йоганнес Брамс. Я всегда говорю, вот о нем ни одного фильма не снято. Почему? Потому что его внешняя событийная сторона его жизни минимальна. Вот. Биография его – это музыка.
Да, да, вот.
С Островским примерно то же самое. Мы сейчас увидим, что такой...
Москва учился...
Да, да, такой любопытный очень, хотя и матричный старт для деятелей культуры того времени. И дальше все остальная жизнь вертится вокруг творчества. Но что интересно, и вот тут я хотел бы обратить внимание, дело в том, что, то есть, Островский в русской литературе – это просто икона, безусловно, вот, никогда нельзя было пожаловаться на непонимание, уже, знаете, факт изумительный, но по произведениям Островского было написано, 4 оперы при его жизни.
Да.
Это случай исключительный. Ни один предыдущий классик не попал в такую струю, потому что Пушкин погиб на Черной речке на момент, когда Глинка начал писать Руслану и Людмилу, все остальное потом, Гоголь тем более. Вот, то есть с Островским в этом смысле можно считать, что невероятно повезло.
Ну, не только икона в литературе, но и икона для театра. Одно учебное театральное заведение, то есть театральная школа не обходится без набора практики, учебы, без какой-либо пьесы Островского.
Ну, это мы сейчас к этому подойдем, да. Ну, и, как вы знаете, памятник в центре Москвы, прямо у входа в Малый театр, вот. И с другой стороны, потом уже в 20 веке, я бы хотел обратить внимание по отношению к наследию Островского, у целого ряда таких серьезных очень аналитиков неожиданно возникла такая небольшая прохладная струя.
Mm.
Ну, я всегда в этом смысле вспоминаю Михаила Бахтина, который в его статьях мелькала такая мысль, что вот антитеза Островский-Чехов, он был абсолютным адептом Чехова, и как бы по Островскому он относился так, как немножко такому прямолинейному, немножко плакатному автору, бытописателю. Вот, вот это словечко «бытописатель», оно к нему приклеилось. И вот я бы сегодня хотел посвятить довольно приличный процент нашей беседы, чтобы полемизировать с этим моментом. Мы сейчас как бы к этому подойдем, потому что, на мой взгляд, Островский гораздо сложнее и многограннее, чем, да, даже, вот, понимаете, ну, Бахтин великий мыслитель, но мне хочется сказать словами Пушкина, защитник вольности и прав, в всем случае, совсем не прав, понимаете, вот, хотя, естественно, каждый аналитик, каждый исследователь, каждый мыслитель имеет право абсолютно со свою точку зрения.
Театральные критики, искусствоведы, да, в этом смысле, да, спорят насчет как раз творчества Островского в решении, в каком же решении многие театры делают и ставят его постановки.
Да.
То ли это все-таки быт, натурализм, бытовщина. Да. Кто-то пережимает в некой фантасмагоричности постановки. То есть...
А вот сейчас мы к этому подойдем. Сейчас вот мы чуть-чуть вспомним его жизнь,
да,
потом будем обстоятельно говорить вот именно об вот этих вот философско-эстетических аспектах,
да,
его,
конечно,
творчества.
На примере его великих
произведений. Конечно, конечно. Да. Я еще раз говорю, для художника, знаете, это уже классика Пушкина, когда не требует поэта к священной жертве Аполлон.
Да, да.
То есть для любого художника подлинное существование это его творчество.
Да.
Значит, что самое интересное в биографии? Вот, кстати, тоже скажу о биографии. Вот когда мне приходилось, скажем, ну, далеко не единожды преподавать историю музыки, и вот ученики, студенты, они всегда спрашивают там перед контрольной, перед экзаменом, надо ли учить биографию, надо ли рассказывать. Я всегда им говорю, биография художника интересна в той мере, в какой она объясняет его творчество.
Да, да.
Вот. Это интересно, еще раз говорю, когда это в какой-то степени проясняет какие-то вот важнейшие моменты творческой биографии.
Да.
Вот, поэтому специфические какие-то вещи. Кстати, а почему безумно трудно ставить фильмы о творцах? Потому что вот удачи редки. Вот сейчас по культуре демонстрируется сериал «Жизнь Верди».
Mm-hmm.
Вот редкая удача. Ну, биография Верди колоритна, надо сказать. Там есть за что зацепиться. Вот, но в любом случае всегда есть опасность удариться в... залезть в стиральную машину, понимаете, и смотреть там. Вот. Сейчас некоторые на этом даже пиар делают, там, понимаете, на грехах творцов.
Да, то есть некое спекулирование, провокация.
Понимаете, да. Вот. Поэтому мы сейчас взглянем на биографию Островского именно с этой позиции. Но прежде всего невероятно интересен самый старт.
Да.
Дело в том, что Островский был, говоря таким современным бытовым языком, поповичем. Вот это интересный момент. Ну, то есть и по отцовской, и по материнской линии он происходил из духовного сословия, но отец потом по табели о рангах дослужился до дворянства, поэтому Островский мог считать себя дворянином, и он по паспорту был дворянин. Вот, но в любом случае он, называя вещи своими именами, он выходец из не другой среды, не такой, какими были Грибоедов, Пушкин, там, Лермонтов, Гоголь и так далее.
Родился в 1823
году. В 23-м году, умер в 1886. 63 года.
Да.
63 года. Вообще, забегая вперед, скажу, но это чуть-чуть лучше, чем в эпоху романтизма, потому что, как вы помните, романтики вполне по известной песне Высоцкого до 40 не доживали. Но мы увидим, что вот это вот плюс-минус 56-63, 64, это будет такая абсолютная, такая стандартный алгоритм, стандартная матрица абсолютного большинства деятелей русского золотого века. То есть исключение типа Льва Толстого, который до 82-х, или там с другой стороны Антон Павлович Чехов, 44 года, вот, ну тоже плюс-минус вот тут. А так вот абсолютное большинство деятелей нашей культуры проживало вот где-то в этом промежутке. Вот. Ну, учитывая состояние медицины, это, наверное, было объективным в этом плане. Значит, важно, что выходец из совсем другой среды, нежели вся предыдущая великая русская литература, и место рождения, Замоскворечье.
Да.
То есть я специально поясняю, что такое Замоскворечье. Это черта Москвы, то есть Островский москвич, называя ведь своими именами. Но очень важная грань. Дело в том, что по одну сторону Москвы жила дворянская и чиновная Москва, а по другую сторону в Замоскворечье купеческо-мещанское.
Mm.
И вот тут мы сразу, ведь дело в том, что впоследствии критики назовут Островского Колумб Замоскворечья. За ним закрепится вот такое название. Дело в том, что вот забегая вперед, мы скажем, у каждого русского писателя Золотого века будет своя социокультурная и даже географическая специфика. Mm. То есть, ну вот мы и раньше с этим сталкиваемся, скажем, Лермонтов — это Кавказ, там, Гоголь — это сперва Украина, потом Петербург, там, и так далее, и потом снова Украина. Вот, ну, разная Украина. Романтическая Украина в раннем периоде и, я бы сказал, такая фантазийно-фантасмагорическая в позднем,
да,
мертвые,
да,
души.
Да, да,
да. Вот. У Островского тема, как бы, вот география его творчества — это Замоскворечье, и, забегая вперед, скажу, это Поволжье.
Mm.
Почему Поволжье? Значит, дело в том, что, смотрите, как складывалась его биография. Ну, сперва родился, значит, учился, как все, домашнее образование, там, гимназия, потом Московский университет на филологию, если мне память не изменяет. Отец хотел, чтобы он стал юристом. Это стандартная совершенно ситуация, которая будет повторяться чуть ли не в жизни почти всех деятелей русского Серебряного века. Логично, такая уважаемая профессия, хлебная, как бы, и так далее. И вот уход в творчество.
Mm.
Причем, вы знаете, что интересно, юристом Островский успел поработать в составе так называемого «совестного суда». Такой,
да,
был,
да, да,
в Москве, такое интересное название, характерное учреждение, так сказать, на подступах к великим реформам. Сперва совестный суд, там разбирали какие-то такие приватные дела, потом коммерческий суд. Это уже более, как бы, узкопрофильный, там связанные с какими-то экономическими конфликтами и так далее. Вот, если мы вспомним тематику пьес Островского, можно сказать, что бесценный опыт Островский,
да,
приобрел,
да,
именно работая в этих двух судах.
Да, и вот еще что пишет друг будущего драматурга, поэт Николай Берг писал: «В доме с утра до ночи толклись купцы, решая разные свои вопросы. Мальчик Островский видел там ни одного банкрута, а целые десятки. А разговоров о банкротстве наслушался и бог весть сколько. Поэтому не мудрено, что язык купцов стал вот некоторым образом его языком. Он усвоил его в себе до тонкостей, до таких, ну мы это знаем, да, по произведениям». Да.
А забегая вперед, скажу, потом уже, когда начнутся великие реформы,
да,
но мы увидим, что вообще, кстати, старт творческий, хронологический старт Островского, он очень типичен для многих деятелей русского Золотого века. Старт приходился на последние годы правления Николая I.
Mm.
Кстати, очень такой забавный момент. Вот сегодня многие авторы, которые являются апологетами Николая I, они любят, как бы, как аргумент вспоминать, что вот какой был замечательный царь, при нем дебютировали и Островский, и Тургенев, и Достоевский, и Гончаров, и так далее. Только надо вспомнить, как государь-батюшка отреагировал на старт всех этих людей. Я вам напомню, что Достоевского к стенке поставили, так сказать,
да,
Тургенева сослали в деревню, Островский этого не именовал. То есть его вторая пьеса, ну, вторая пьеса, с которой начался его всемирная слава, это в России это как раз пьеса «Банкрут».
Да,
«Свои люди, сочтемся».
Да, да.
Так вот, специально отмечаю, последовала жалоба купеческих гильдий на высочайшее имя, пьесу запретили, на Островского завели полицейский надзор. Вот, от себя добавлю, под полицейским надзором побывают практически все литераторы Золотого века. Ну, дальше никаких сенсаций. Пришел батюшка Александр II, полицейский надзор взял, пьесу разрешили, то есть по-настоящему все завертелось уже в Александровскую эпоху. И вот я почему об этом вспомнил. Дело в том, что великий князь Константин, а мы его уже упоминали, Эзоп, как его называли, главный архитектор реформ, главный наряду с великой княгиней Еленой Павловной адепт радикального реформаторства, он учредил специальную стипендию, и вот на эту стипендию Островский совершил исследовательскую, научно-этнографическую поездку в Поволжье. Вот он стал Колумбом не только за Москворечье, но и Поволжье, потому что в очень многих его пьесах, причем в самых знаменитых, действие происходит именно на Волге.
Да.
Ну, кстати, от себя добавлю, что Островский даже по жизни Волга вошла в его жизнь, он обосновался в Щелыково, на Среднем Поволжье, там постоянно практически жил, и от себя добавлю, там и умер от болезни сердца. Вообще, в материальном плане, надо сказать, Островский был достаточно неплохо устроен. То есть, ну, во-первых, как бы его пьесы все шли. Вот, цензура ни одну из его пьес при Александре II не запрещала. Интересно, что когда пришел Александр III, цвет времени сменился, но Островский к этому времени уже был живой классик абсолютный, и Александр III ему еще именную стипендию выписал. Вот. Но денег Островскому все равно не хватало. Человек был по жизни азартный, так сказать, в общем, и как бы так, чтобы он вот мог сказать, жил с закрытыми глазами.
Вот семейная составляющая со своей первой возлюбиной Агафьей Островской, он, драматург, познакомился в 1846 году. Вот. Она снимала небольшие комнаты недалеко от дома писателя. И уже в 1847 году в семье родился сын Алексей. Вскоре еще трое детей появилось. Да,
но... При том, что они не узаконили отношения.
Да, да, да. Но еще и при том, что его супруга, вот эта вот, да, Агафья, она была необразованная, ему приходилось ее учить.
Ну, это ситуация, которая будет воспроизводиться в его пьесах.
Да.
Понимаете,
да.
Прямо видишь доходное место Жадов и его невесты.
При том, при всем, что, по-моему, Островский знал, сам владел не менее 7 языками. Да,
а вот это вообще невероятно интересный момент. Дело в том,
французский, английский, что еще? Немецкий, испанский, итальянский.
Да. А это вообще очень, очень интересно.
Латынь. Ну что ж, уважаемые слушатели, на сегодня время нашей передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению, но продолжение нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, культурологом, музыковедом, историком, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске. Мы продолжим говорить о жизни, творчестве известного, великого писателя, драматурга, литератора Александра Николаевича Островского. До следующей встречи!
Разговоры об искусстве.